дилетанты.
Мы начинаем наш очередной выпуск «Дилетантов» и этим завершаем, может быть, цикл, лубянский цикл нашего предпоследнего номера, ну, вот последнего в этом году. Но там у нас очень мрачная была Лубянка, такая кошмарная во всех этих программах и в самом журнале. А у Леонида Млечина какая-то немножко другая будет, мне так кажется.
Другая, да. Ну, я бы хотел бы обратить внимание на то, что сейчас все, вспоминая события четвертьвековой давности, сосредотачиваются на том, как распался Советский Союз, а ведь одновременно происходило становление нового государства, или, скажем так, основ новой жизни. И тогда принимались решения, которые сказываются и по сей день. И некоторые решения были на диво правильные, потому что вот у нас многие не любят Егора Тимуровича Гайдара, но вот обратите внимание, что санкции, не санкции, ты заходишь в магазин и уходишь с авоськой еды. Конечно, да. И себе ботинки купил, и жене туфли, и ребенку даже в школу есть чем ходить. И все это благодаря там, тем решениям, которые тогда были приняты. А некоторые решения оказались сомнительными, потому что сохранили все институты советского государства.
Их кроме партийных.
Кроме партийных, да. Оказалось, это не принципиальный вопрос. А как бы, знаете, отключили на время. Угу. Они вхолостую работали. Локомобиль работал вхолостую. А потом, когда подключили, оно все готовое. Не обратили тогда внимания на то, что, конечно, институты государства нуждаются в полной перемене. И над ментальностью человеческой тоже не задумались. Может быть, потому что некогда было. Знаете, мы тоже ведь сейчас забываем, что, собственно говоря, августовский путч, он все обрушил, и люди, которые находились в оппозиции, ну, кого мы называем там, да, демократическим крылом, они, во-первых, были меньшинством, во-вторых, они не были готовы к тому, что принять власть, они просто не предполагали, что власть на них вдруг обрушится вот во что, в одну минуту. И, конечно, у них на самом деле планов преобразования государств ведь готовых не было. Это была импровизация. Августовский путч обрушил все. Они-то думали, что они еще долго будут в оппозиции, за это время подготовятся и в какой-то момент придут к власти уже готовы. А тут надо было все делать и в течение нескольких дней, недель. Поэтому, конечно, многое на живую нитку.
При этом уже спешили. И наоборот, Горбачева обвиняли в медленно. Как...
Но не думали, что это самим придется делать.
Не
складывалось ничего. Летом 91-го года еще в голову никому не приходило, что вот через несколько месяцев они окажутся у руля власти. Не были к этому готовы. Вот. И некоторые решения оказались, конечно, а некоторые вещи не были использованы. Вот, значит, мы сейчас на общественном телевидении России сделали цикл из 4 серий, в том числе о переменах, которые происходили на Лубянке.
Вот, и пришли.
И да. Книжку я написал, которая называется «Комитет 1991. Нерассказанная история КГБ России». Сейчас, я думаю, кроме какого-то количества ветеранов, никто не помнит, что в мае 91 года был создан Комитет государственной безопасности РСФСР, которого никогда не было. Были КГБ союзных республик, а в Российской Федерации своего ведомства не было.
За такие дела вы в 50-м году расстреляли бы все ленинградское дело и так далее.
Совершенно верно. Да. А тут ведь новая власть, новый Верховный Совет, новый представитель Верховного Совета Борис Николаевич Ельцин создали сначала Министерство внутренних дел России, а тоже же не было, потому что когда в 66... Напомним немножко с нашим слушателям, что Хрущев упразднил союзное МВД, потому что оно напоминало ему старое НКВД, и создал министерство в республиках. А наоборот, Леонид Ильич Брежнев, когда пришел в 66-м году, восстановил союзный МВД, а уничтожил российский. Значит, новая российская власть, как должны быть все министерства, должны быть создали Министерство внутренних дел России. Министром там в конечном счете оказался Виктор Павлович Баранников. Называю его не зря, он нам еще понадобится в разговоре. И после долгих переговоров с Владимиром Александровичем Крючковым, председателем союзного КГБ, создали российский комитет. Причем имелось в виду, что под руководство российского комитета перейдут все областные городские управления госбезопасности на территории Российской Федерации. Ну, а это же основная часть чекистского аппарата.
Да. Да.
И тут еще очень важно, что к руководству комитета госбезопасности России были привлечены люди, которые искренне хотели перемен в своей профессиональной жизни. Представителем КГБ России стал Виктор Валентинович Иваненко, человек, которого я давно знаю, отношусь к нему глубоким уважением. Он кадровый чекист, он сибиряк и проработал там всю жизнь. Потом был переведен в Москву в инспекторское управление, особая структура внутри КГБ России. У нас с ним было очень много разговоров, в том числе очень откровенных, так, глазу на глаз. И он рассказывал, а потом его коллеги, с которыми он меня познакомил, они хотели полностью изменить подход. Они были чекистами, многие все живы, они сейчас, да, чекисты до мозга костей. Ну, они исходили из того, что надо полностью отринуть прошлое, пересмотреть свой подход к профессиональным деяниям, поставить работу органов госбезопасности строго в законное русло. И это было, конечно, совершенно новым тогда делом. Я, кстати, спрашивал, а как к вам это относились коллеги? Ну, по-разному. Было достаточно число людей, которые понимали, что надо действовать по-другому. В том числе он рассказал мне потрясшую историю, что недавний начальник инспекторского управления генерал-лейтенант Толкунов, который всю жизнь прослужил в госбезопасности, пришел к нему и сказал, что давайте, надо говорить о покаянии. Мы сегодняшние должны покаяться за Сталина. Деяния. Представляете, это генерал-лейтенант госбезопасности, человек, прошедший, вот всю жизнь прослуживший на Лубянке. Смысл состоял в том, чтобы сформировать службу на новых основаниях. Но, конечно, Крючков этому сопротивлялся, как отдать все российские управления, весь российский аппарат, из чего всего лишится. Тут августовский путч. И во время августовского путча вот этот российский комитет госбезопасности, небольшой, тогда сыграл очень важную роль. Дело в том, что, да кто знает, тот меня поймет. Чекистская среда очень корпоративная, как, пожалуй, никакая другая. Там люди все друг друга знают, внимательно друг за другом следят, и для них вот эти параллельные отношения имеют куда большее значение, чем в любом другом ответвлении государственного аппарата.
Параллельные, то есть горизонтальные.
Горизонтальные.
На своем уровне.
Да, да.
На них, нескольких своих вот близких уровнях, да?
Вот взаимоотношения между мы с тобой служили, мы друг друга знаем, мы встречались на совещаниях, это тоже особая такая часть. В Комитете госбезопасности постоянно происходит переподготовка кадров. Люди встречаются на курсах там год, полгода, несколько месяцев со всей страны. У них устанавливаются вот эти вот отношения. Плюс их перебрасывают из одного управления в другое. Такая корпоративная среда, в которой вот эти личные, лично-служебные отношения имеют большое значение. И то, что руководство Комитета госбезопасности России в те августовские дни путчевые говорили, будьте осторожны, главное не допустить кровопролития, давайте соблюдать закон, сыграла колоссальную роль. Ведь мало кто знает, что за Владимиром Александровичем Крючковым, председателем КГБ, который был одним из активных участников ГКЧП, пошло очень немногое число его подчиненных. Его заместители не все, его помощники и очень небольшой круг. Основная часть областных, краевых управлений Комитета госбезопасности Национальных республик, я даже не трогаю, там уже другая была жизнь, заняли как бы выжидательную позицию, то есть не участвовали, а могла пролиться кровь.
Это они серьезно. Посчитали или как? Как это?
Там было много
понять?
Факторов. Во-первых, были уже известные истории в Вильнюсе и в Риге, и было в Тбилиси. Были истории, когда пытались силой, путем там чекистско-войсковых операций, навести порядок в республиках национальных. Это вылилось в кровопролитие и в осуждение. И никому не хотелось в этом участвовать вновь. Это повлияло на чекистский аппарат. Ведь характерно поручают, скажем, спецназу задержать Бориса Николаевича Ельцина. Спецназ не действует, не хочет. Поручают спецназу продумайте, как взять Белый дом. Начальник спецназа приходит, говорит, мы не будем этого делать, потому что это кровопролитие. Виданное ли дело, чтобы военный человек отказывался фактически исполнять приказ непосредственного начальника? Не хотели. Потом, это первый фактор. Второй. Увидели, что зашли в тупик. Надежды тогда связывались с Борисом Николаевичем Ельциным. Вот очень на самом деле огромное число чекистов в те годы голосовали за Ельцина. Ходили, когда были выборы, ходили и голосовали за Ельцина.
А это ведь ним... у нас июня 91-го года, по-моему, были выборы тогда.
Первые выборы в Верховный Совет России. Тогда народные депутаты России голосовали за Ельцина в Москве. Голосовали в Москве за союзного депутата. Голосовали в Свердловске за российского депутата, за него там было между Свердловское управление, очень такое самостоятельное и высказывавшееся публично, свердловские офицеры, поддерживали Ельцина. Вот как это ни странно сейчас покажется. И просто здравые, много достаточно здравых людей, которые увидели, что не надо в этом участвовать. То есть сыграли большую. А потом вот что происходит. Значит, союзная власть начинает рушиться, и структуры союзные рушатся, и фактически КГБ России, руководство Комитета госбезопасности России, становится старшими в системе госбезопасности. И вот тут очень главная такая вещь, которую я хотел обратить внимание. Борис Николаевич совершил чудовищную, с моей точки зрения, кадровую ошибку. Когда в конце года во главе госбезопасности он поставил Виктора Павловича Баранникова, а не генерала Иваненко. Я понимаю, почему это произошло, и вот меня поддержал очень Сергей Владимирович Степашин, с которым мы так недавно говорили. Степашин же очень много лет работал с Ельциным, он его хорошо знает. Да. И он говорит, да, ты понимаешь, Борис Николаевич вот чувствовал людей или не чувствовал. То есть у него возникал некий такой душевный контакт или не возникал. Генерал Иваненко человек сдержанный. И как бы чужой из другой корпорации, а Виктор Павлович Баранников, если вы его помните, я думаю, что вы должны помнить, ведь он пришел из комсомола. И весь набор манер поведения, этой прекрасной, включая, там, не знаю, от бани, совместных выпивок, да, шуток.
Это, в общем-то, такие распахнутые объятия комсомольцев.
Совершенно верно. Баня, выпивка и все прочее. Все этот чудесный комплекс, значит, был налицо. И для него Борис Николаевич, он был как бы своим. И он сделал ставку на Баранникова и совершил колоссальную ошибку личную, потому что в конце концов ему Баранникова пришлось убирать, а потом Баранников, как известно, в 93-м году вообще перешел на сторону врагов Ельцина, и был арест, и суд там, и так далее. А главное, что он упустил возможность реформирования органов госбезопасности, потому что это Баранникова совершенно не интересовало, он был милиционер вообще чужой в этой сфере, а то, что было важно для Иваненко, было упущено. И он упустил человека, который имел свою позицию, который высказывал свою позицию по Чечне, что надо быть осторожным и проявлять разум и так далее. Вот человек был со своей позиции, и была упущена колоссальная возможность реформирования тогда органов государственной безопасности.
Я бы хотел напомнить, что Леонид Млечин и наша программа «Дилетанты», она сегодня вот о той, может быть, попытке и самой большой, наверное, попытке реформы органов безопасности.
Ну, единственный реальный, который...
Да, единственный реальный. Даже Хрущевский это был не то.
Хрущевского реформирования не было. Было, сначала избавление от очевидных преступников, которых там или отдавали под суд, или увольняли там, и лишали даже званий, как дискредитировав себя. Довольно много это было таких. Потом было сокращение, что тоже имело на самом деле, конечно, значение, но никакого реформирования, пересмотра правил работы, этого ничего не произошло.
Ну, кроме самых идиотных.
Ну, это да, это было сразу произошло.
Это уже сразу.
И это даже Берия.
Даже при Берии, да.
Конечно.
Даже при Берии.
Берия сказал, перестаньте бить и пытать, да.
Да, он по-простому сказал. Да.
Ну, это уж совсем такое запредельное.
Вот, у меня вопрос такой. Вот 91-й год, и вот здесь разваливается Советский Союз, вот он уже фактически распадается, и уже даже юридически распадается на несколько государств. И вот, как вы сказали, повисают в воздухе вот союзные органы госбезопасности тоже. Вот здесь есть такая очень... что там происходило? Мутная вода вот такая вот для многих в памяти. Мутная вода. И сразу встает. Вот Вадим Бакатин, который всех предал. Вот это вот такое вот в одно слово пишется. Что-то такое непонятное зависает. Вот как это было? И здесь с российским мы более-менее сейчас как с ядром новой госбезопасности понимаем. А союзные вот эти органы распадающиеся?
Я разговаривал с Владимиром Савастьяновым, который вот осенью 91-го возглавил Московское управление госбезопасности, а оно на особом положении, во-первых, оно огромное. И я ему говорю, а какие настроения? Он говорит, ужасные. Говорит, чуть ли не в первый день после работы спускаюсь, говорит, чувствую запах Говорит, что как будто винный ларек. Захожу, оказывается, говорит, мой предшественник разрешил спиртное в столовой служебной продавать. Сидят, пьют, в состоянии депрессии. Находились в состоянии депрессии, потому что ждали, то ли разгонят. А действительно, в Верховном Совете России демократически настроен депутат. Говорит, надо вообще разогнать и распустить, и нам не нужны органы госбезопасности. Сидят, говорит, в состоянии полной депрессии. Во-вторых, вообще трудные времена. Я, говорит, с чего начинал? Снаряжал конвой за едой, чтобы накормить сотрудников и семьи. Говорит, с автоматчиками, чтобы, значит, не разграбили по дороге конвой с едой. Говорит, с этого я начинал, чтобы просто прокормить людей, чтобы они хотя бы не думали о том, что они вечером будут есть вместе с детьми.
Ну да.
То есть, настроение полного упадка, растерянности, депрессии, ожидания чего-то, что рухнет. И неправильно это отношение Бакатину со стороны чекистов, потому что и он, и другие, Бакатин, Степашин, Иваненко, это люди, которые спасли органы государственной безопасности, действительно, вопрос о том, чтобы их распустить, стоял. И эти люди, вот, которые я перечислил, Ельцину в первую очередь, ну и депутатам, доказывали, что нужно сохранить, что нужно оставить, потому что есть государство, будет называться по-другому, оно будет немножко других границ, но будет государство. У него есть свои государственные интересы, их надо отстаивать с помощью органов госбезопасности, поэтому они были сохранены. Настроения были ужасные, упаднички. Я хорошо помню, тоже у меня, так сказать, я много времени провел в чекистской среде, и хорошо помню 91-й год, конечно, ощущение вот такого полного отчаяния, полной тоски. И единственная вот точка, где было ощущение надежды, была перспектива, это был вот это российский комитет, российская структура, где шло формирование, строение по-другому, хотели сконцентрироваться, скажем, на борьбе с организованной преступностью, что стало важным в 91-м году, особенно к концу 90-го, на борьбе с коррупцией, что тоже стало более чем актуальным и так далее. Там была такая... И туда народ повалил в огромном количестве. Значит, из союзного комитета просились в российский, очень хотели перейти. Но заметим, что при преобразовании вот из советского государственного аппарата из советского в российский везде брали верх российские структуры. Вот, скажем, в Министерстве иностранных дел, там мне близко, ведь российский министр стал союзным министром.
Да.
Единственное ведомство, в котором союзное взяло верх над российским, это был Комитет государственной безопасности. Только потому, что Ельцину так понравился Виктор Павлович Баранников, которого потом прикажет посадить в тюрьму. Да. Но вот это одна из тяжелых таких кадровых ошибок. Некоторые были назначения замечательные. Вот Сергей Вадимович Степашин отправили в родной Питер начальником управления, потом стал заместителем министра и так далее, потом он стал руководителем Федеральной службы контрразведки, или, скажем, глубоко уважаемому Николаю Михайловичу Галушко, который был министром. Глубоко уважаемый мной человек, высокий профессионал, очень порядочный и честный человек.
То есть был... Это надо сказать, что, еще раз повторить, я о нем говорил в передаче, что человек, который расследовал историю, в частности, расследовал историю расстрела под Харьковом польских офицеров, и не только офицеров.
Он руководил тогда госбезопасностью на Украине.
КГБ, да, да, Украины, и он это очень твердо и ясно делал.
Он просто мудрый человек, я имел удовольствие с ним много беседовать. То есть, целый ряд людей, высоких профессионалов, людей, внутренне принадлежащих чекистской среде, и не выходивших из нее никогда, но понимавших, что новое общество и новая жизнь нуждается в пересмотре. И, конечно, надо было делать ставку на этих людей, а произошла колоссальная ошибка. А люди были разные. Вот мне бывшие сотрудники инспекторского управления рассказывали. Говорят, ну вот приезжают в одно управление, не буду рассказывать, какое. А управление областное находится напротив областных органов власти. Начальник управления вечером, уходя, дежурный, говорит, ты свет у меня не гаси, пусть там видят, что я всю ночь работаю. Ну, и в аппарате же, ну, смеются же над этим, понимаете? Ну, что это? Это смех вызывать? Ну, нельзя же так. В другом управлении, значит, субботник, хорошее дело, все вышли, там управляющий, там, говорит хозяйственник, там надо напилить, вот дощечки такие, такие, напилили все, потом выяснилось, кому начальник управления на дачу. Ну, что это такое?
Боже ж мой.
Конечно. Вот такие вещи. Ну, конечно, с такими людьми надо было расставаться, с такими надо было менять.
С ними тяжелее всего расставаться, как нам показывают все истории и все ведомства.
Вы не можете понять, как, насколько мы пропали. Я спрашиваю, а как? Вот, говорит, докладываем заместителю председателя по кадрам, тут говорит, да, не годится. Ну, давайте мы его куда-нибудь с области на край переведем, то есть повысим. Ага. Потому что, ну как, он же плохого-то ничего не сделал, только вот значит, поставил себя в смешное положение и по существу скомпрометировал, конечно, все. Знаете, все зависит от людей, все зависит от подхода. Вот мне Виктор Ильич Иваненко рассказывал, был начальником городского отдела госбезопасности в Нефтеюганске. Главная забота какая?
Это в какое время он
был? В 70-е годы.
Так.
Как раз время подъема нефтедобычи.
Да,
несчастный
да, да.
случай. Аварии. Потому что не соблюдают производственную дисциплину, меры предосторожности, безопасность труда. И он, как начальник городдела госбезопасности, этого требует. На него обижаются. Приезжает, говорит, первый секретарь обкома, отводит меня в сторону. Говорит, ну ты чего? Мы должны же нефть давать стране. И мой Иваненко, молодой еще офицер, говорит, так ну людей же надо беречь. Что же? Он говорит, ну, ты прав, конечно, да. Ну, ты прав, конечно, так прозвучало. То есть, все зависело от того, что человек считал для себя важным. И, в принципе, Ленин рассказывал, скажем, завозят, значит, рабочую силу, что называется, из разных республик. В общежитии условия плохие, платят мало, выходят на улицу, начинается драка, говорит, и я должен встать между ними. И сказать, так, я такой-то, я вам обещаю, я разберусь, давайте выделяйте представителя, пойду разговаривать. Ну, знаете, каково встать между двумя обезумевшими такими толпами молодых, подвыпивших и охваченных желанием громить молодых людей. Надо добраться мужества, надо добраться внутренней уверенности, в одиночку выйти без пистолета, что называется. Потому что пистолет нельзя делать ставку. Ну, вот, то есть, вот разные люди по-разному подходили к своей службе. И, конечно, ставку надо было делать на таких людей.
Леонид Млечин, мы говорим о Лубянке в 91-м и вот последующих годах формирования и недоформирования совсем новой госбезопасности в России. Продолжим через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжаем нашу программу. Итак, вот и фильм у Леонида Млечина, и книга у Леонида Млечина, и сейчас передача у Леонида Млечина.
Ну, вы знаете, как, да. А мне даже как-то было ностальгически интересно вспомнить 91-й год, это окончание, и трудности, тяжелый был год. Сейчас ведь молодые наши слушатели, может, не поверить, что проблемы были чем-то накормить тогда семью в физическом смысле этого слова. Вот я же опять перечитывал записки мэра питерского Собчака о том, что он пишет, продовольствие в городе не осталось вообще просто, и никто не поставляет и не хочет. И одновременно ощущение надежды, потому что действительно у власти новая команда, молодые люди с хорошими лицами. Это имеет значение, когда ты видишь. И вот ты чувствуешь, что что-то они, вот они смогут. И действительно смогли. Вот ты просыпаешься в новом 92-м году утром, выходишь в магазин, цены, конечно, невероятные. Но на полках-то что-то лежит. А ты этого никогда не видел.
А не мышка бежит по прилавку.
Ты никогда этого не видел.
Голодная.
И твои родители даже этого никогда не видели. Мой дедушка-то видел, но его уже нет. Я вижу это в первый раз. Это было большое событие. А потом ты видишь другое. Уважаемый тобой государственный деятель пересаживается на ЗИЛ. Потом они располагаются в тех же кабинетах. Потом они занимают те же дачи. Восстанавливается та же система медицинского обслуживания. Все прочее, кроме продовольственных пайков, потому что нет нужды.
А зачем?
Да нет нужды, это не сделали.
Да.
А все остальное они восстанавливаются, а потом начинается и другое. Это когда выясняется, что к должности можно прибавить еще большие деньги. И ты видишь, что, конечно, то, что с самого начала не были приняты определенные решения в сфере устройства государственного.
Неужели так легко было? Вот я сейчас думаю, когда вы рассказывали в первой части об Иваненко и о его планах, и о том, что можно было, и было на кого опереться, кстати говоря.
Было, были замышленники, да.
И вот неужели только вот назначение Баранникова и так легко, это действительно тот на холостом ходу работающий локомобиль?
А роль личности в истории ведь невероятна. Ну вот представь себе, нет Бориса Николаевича Ельцина. Представляете, как жизнь страны по-другому выстраивается. Или Михаила Сергеевича Горбачева. И все, жизнь страны выстраивается иначе. Так и здесь. Вот был бы этот человек старшим на Лубянке, выстроил выстроилась бы система по-другому. Выстроилась бы система по-другому. Люди о другом думали бы, по-другому были бы нацелены. Система государственной безопасности такому огромному государству, как Россия, конечно, совершенно необходима, но соответствующая действительно национально-государственным интересам. Люди об этом задумываются, профессионалы.
И плюс сделать еще шаг к людям, сделать шаг навстречу истории. И этот шаг можно было делать. Вот когда я сейчас пытаюсь вспомнить, когда явственно вот эти признаки закрытия, снова когда закрывается, снова когда обволакивается.
А это постепенно произошло. Ну вот потому что не преобразовали, и людям не сказали, что надо преобразовать. Что произошло? Вот сидят люди, они только что были очень уважаемы. Тут они перестали быть уважаемыми. Они оказались в тяжелом материальном положении. Я помню, там приезжали ко мне, значит, там знакомый, говорит, ну ты представляешь, там ни на что денег нет, мы как бы в таком ужасном положении. Значит, обида нарастающая, обида против этой власти и этой системы, которая нас, таких вот нужных в стране людей, привела в бедственное положение. И желание, конечно же, и восстановить свое положение. И, в общем, с этой системой, с этими людьми как-то разобраться.
А были люди, у которых, и насколько их было много, которые вот действительно были так, условно скажем, как Иваненко, вот за создание новых органов безопасности, но которые именно вот в эти ключевые годы поменяли свои, и вот действительно ушли такое в непризнание всего, что дает новое положение вещей.
Это я боюсь сказать. Знаю только, что люди, которые с Виктором Тельевичем работали, они практически все разошлись.
Просто они в другие места.
Нет, их просто, да, они создали налоговую полицию, создали, вот она вся была создана из сотрудников недавнего КГБ России, еще куда-то. Они просто разошлись, потому что не были востребованы, так оказалось.
Они оказались гитан.
Да, они оказались вот как бы не нужны, потому что решили оставить все как есть. Ну, вот не будем сейчас этим заниматься. Знаете как? Не будем сейчас этим заниматься. У нас есть задача потом, поважнее. А это пусть вот так остается, да. И это, конечно, что же. Знаете, надо очень ценить вот людей, которые глаза горят, которые хотят что-то переделать, которые нацелены на то, что движение вперед. Их очень надо ценить. Ты их не оценил, они раз и растворились.
Да, но это надо понять. Они бывают не всегда приятные, они не всегда бывают, вот опять же вернемся к этому, не всегда бывают компанийские такие с улыбкой до ушей.
Они иногда возражают, я прошу прощения, что вас прервал, но вы абсолютно правы. Именно, вот Иваненко мне рассказал, как он когда услышал от Ельцина, что я хочу вас соединить, помните, была эта идея соединить госбезопасность с Министерством внутренних дел. Иваненко говорит, это нельзя делать, это невозможно, это неправильно.
Опять вот это монструозное такое заведение.
Да. Ельцин обиделся, говорит, ну вы чего-то не понимаете. А зачем мне работник, который меня не понимает и не хочет с меня с полслова ловить? А Баранько, да, правильно, конечно, замечательно, какая чудесная идея. И все.
Да, это очень жаль, потому что вот так же, как, например, во многих национальных вопросах, организациях, как Галина Васильевна Старовойтова оказалась совершенно ненужной с ее советами, шедшими поперек убежденностей.
Не перестроили вот всю государственную структуру, осталась та же, да. И это была колоссальная ошибка. Какое-то время тон задавали люди, стремившиеся к модернизации, к обновлению. Потом их вымыло, потому что на них легла ответственность за тяжкую экономическую, за тяжкую жизнь. А жизнь действительно была тяжкой в начале 90-х годов. Конечно, она была тяжкой, потому что никакое преобразование легко не дается. Конечно, это был такой слом, тяжелейший для всех, там, кроме какого-то узкого круга людей. На них легла ответственность, они исчезли, и все понемножку вернулось назад. И на следующий год будем отмечать мы вот столетие органов государственной безопасности. И я надеюсь, что, конечно, появятся новые исследования, потому что...
А появится?
Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что какое-то количество историков у нас есть. У нас это хорошая историческая наука. Потому что ведь это уникальный институт. Второго такого нету. Когда он создавался в декабре 17 года, таких органов политической полиции ведь нигде не существовало. Существовали специальные службы, которые возникали на время войны. После войны же распускались. Было создано Федеральное бюро расследований в Соединенных Штатах, но это для борьбы с уголовной преступностью.
На федеральном уровне.
На федеральном уровне.
Чтобы не только не одни штаты на своей территории вели, да.
И там было маленькое, там контрразведывательное подразделение, которое ни с каким шпионажем не справлялось.
Да, ну и ЦРУ не было никакого.
ЦРУ в 47-м году появилось. Да. Ничего не было. В Великобритании структура МИ-6 была очень маленькой. То есть в Германии предвоенной просто не было никакой такой контрразведки или политической полиции. И также в большинстве стран Европы этого ничего не было.
Предвоенный перед какой?
Между двумя войнами. Между Первой и Второй мировой войной в Германии госбезопасности не было.
До Гитлера, конечно.
И вот такая невероятная структура, которая замышлялась-то как временная, а осталась навсегда. И мы тоже видим точки, когда могло измениться, когда заканчивалась гражданская война. Многие руководители большевистского государства задумались о том, что новый ЧК не нужен. Значит, война кончилась. Чрезвычайное положение завершилось. Надо входить в мирную жизнь. И нужно, не нужно было. Могли распустить. Преобразовали, но сохранили. И так далее. И много было периодов, когда судьба могла по-другому сложиться. Но всякий раз, обратив внимание, всякий раз отечественные вожди, даже те, которые не любили эту службу, боялись, как, скажем, Никита Сергеевич Хрущев, все равно сохраняли, потому что уж больно удобный инструмент. Такой вот уникальный инструмент, который, в общем, которому можно поручить любое дело, и он возьмется за любое дело, другой вопрос, как получится. И вроде как это получится тайно, и никто не узнает. И...
Но эффективно же.
Это
как
же
бы,
потом
как
выясняется бы. Вопрос. Да. А сегодня у тебя... Можно так? Как мы сейчас решим вопрос. И никто не узнает, и все. Вот сейчас поладим, все наладим, вот вы не беспокойтесь. Потом выясняется, что вот все немножко не так, но это ощущение есть. Кроме того, конечно, чисто человеческое, вот это вот, когда приносит сводку и говорит, а вы знаете, что там Андрей Палыч на самом деле про вас вчера сказал, когда с Петром Ивановичем беседовал. И вот это ощущение
такого тайны. Пошлешь, два пошлешь, даже если... А потом все-таки любопытно, что Андрей Палыч-то...
Конечно, вот это ощущение тайного знания. Ведь даже любимый нам Михаил Сергеевич Горбачев ведь очень любил, когда Владимир Александрович Крючков приезжал всегда лично. Это вручается только лично, никогда на бумаге. Приезжал к нему, показывал, рассказывал. Мы не знаем, что это было, но то, что только между двумя это было. Но это было приятное ощущение. И это греет вот всегда руководителя. Хочется вот знать что-то такое, что не знают другие. Это сознание тайной власти. Оно очень душу греет. Это очень по-человечески.
А, да. Да, да. И частями все-таки, наверное, как-то закрывалось. Потому что, вот, например, вот отношение к прошлому, оно как-то задержалось достаточно долго. Я помню 92-й, 93-й год. Но это вообще это достаточно хорошие годы. И когда просто звонят тебе, даже не всегда ты запрос посылаешь. Моя мама вдруг говорит, мне звонили из ГБ. А что такое? Предлагают посмотреть дела. Папы, мамы, дяди.
Ну, видите, пока
вот,
были...
93-й год.
Пока были такие руины, как Галушка или
вот
Степашин.
Вот Галушка как раз.
Конечно, было ощущение, что, конечно, нужен диалог с обществом. Это правильно. И нужно обществу помогать и с ним взаимодействовать. Это нормально, это естественно, это на пользу и обществу, и самой структуре, пока эти люди находились, да. А потом начинается, если посмотрите, какие уже чиновники, для которых важно было только исполнение желаний высшего начальника. И высший начальник уже окончательно уверился в том, что эти структуры нужны ему, вот, потому что они ему приносят. С Борисом Николаевичем тоже произошла эта эволюция. Вот ему значит, приносили, видим. Ну, я не присутствовал, я что-то могу предположить по рассказам.
Он не всегда делал те выводы, далеко идущие, которые бывало делают. Не всегда это делал, потому что у него были низкие советники с балансом периодически были.
И у него и свои были представления вполне здравые определенного периода. Но ему тоже нравилось. Понимаете, это всем нравится. Это производит сильно.
А вот еще такая вещь. Вот если говорить, я напоминаю, Леонид Млечин, это программа «Наши дилетанты». А вот если говорить об обновлении, вот, предположим, бы состоялось, начали бы действительно интенсивно формировать, хотя это очень тяжело было, легче сдаться, формировать новые органы безопасности. Здесь бы пришли здравые люди, пришли действительно высокие профессионалы. кто-то бы поменял стиль работы, те, кому все равно вообще, как работать. Ну, бывают исполнительные люди просто. И начало приходить новое поколение. А тут пришло, наверное, новое поколение другое за 90-е годы.
Тут вот какая штука. Вот мне один человек рассказывал. Знаешь, говорит, там какая-то эманация из стен. Говорит, приходит молодой человек совсем. Говорит, а через какое-то время смотришь, он такой же. Эманация. Атмосфера общая. Поэтому если бы сформировалась другая атмосфера, по-другому и молодое поколение бы воспитывалось. Зависит от того, какие традиции в коллективе. Так угу. Вот и новички себя ведут. Одни традиции так себя ведут, другие традиции это. Сконцентрируясь бы они на главных, на ключевых направлениях. Это, конечно же, борьба с терроризмом, как ключевое и важнейшее изучение того, что порождает это. А у нас есть целые регионы, которые надо очень бдительно и внимательно изучать, потому что
изучение
там...
Изучение, анализ, вот то, чего не хватало и не хватает.
Конечно, это ключевые вещи. Конечно, это у нас большие границы, которые надо смотреть, за которыми надо присматривать, на которыми надо заниматься и так далее. Вот это ключевые вопросы. Ну, конечно, очень много структур. Промышленный шпионаж, все это имеет значение. Еще что? То есть, есть базовая борьба с организованной преступностью, конечно, не милицейское дело, когда речь о очень серьезной преступности и очень серьезной коррупции. Все это структура. По-другому бы на это смотрели бы. И ощущали бы, кстати, большую самостоятельность. Потому что вот эти люди, которые начинали КГБ России, они ощущали себя самостоятельно. Да, мы помогаем власти, разумеется, но мы действуем в рамках своих представлений о том, как должно делается дело. И это тоже очень важно, чтобы соблюдались профессиональные критерии. То есть, это могло бы, мне кажется, пойти на пользу. И люди, которые там работают, им тоже было бы приятнее и интереснее заниматься реальным делом. Это же тоже
но
очень
вот
важный момент.
Это действительно, как во многих других сферах, и в этой тоже, есть люди, прекрасные профессионалы, которые абсолютно недовольны тем, как организуется дело. Что столько занимаются ерундой, столько занимаются ничем, чем нужно, столько всего делают неважного. А можно сделать так. И они знают это, и они знают друг друга.
Конечно.
Это, и этого масса и могло бы быть, потому что это прорастало, несмотря ни на что, но с таким трудом, с дичайшим.
Вы абсолютно правы. Это речь идет о людях, у которых по два высших образования. То есть, одно какое-то специальное, полученное раньше, и одно специальное, полученное уже в системе. Люди, которые все время проходят переподготовку, у которых есть время для того, чтобы в чем-то разобраться. Там не поточная система, так сказать. Там есть время у людей подумать и все прочее. То есть, это такой потенциал, который можно было, конечно, очень серьезно использовать в интересах государства, будя
и
к нему...
И общество.
Да, нет, нас очень отделяли. Будя к этому интерес. А то, что вот, наоборот, старались оценить, это неправильно. И то ж нет взаимодействия с парламентом. Ну, собственно, у нас парламента как такового нет.
Не стало.
И все прочее, да. А на самом-то деле ведь это же все на пользу, потому что это такое взаимодействие, которое идет очень и очень на пользу всем. И вот это все зарождалось, создавалось, формировалось и могло реализоваться.
Могло реализоваться, но мы так говорим, как немного, и о чем бы мы ни говорили о начале 90-х годов и вот об этом переломе, что столько у нас было, вот как действительно в этой массе проводов, выбирай, какие хочешь. Выбирай, какие хочешь. Но мы как-то уверенно подсоединились к самым старым и к самым надежным проводам.
Ну, тут, возможно, есть какие-то объективные для этого причины. Потому что мы, конечно, недооцениваем то, что время с 1917 года сделало с нами со всеми, с нами как с народом, с обществом. Какие потери мы понесли в смысле духовной жизни, интеллектуальной энергии, широты кругозора, энергии, такой жизненной, желаний и так далее. Ведь эти все импульсы, эти ростки были затоптаны или вообще не воспитывались. Это тоже надо иметь в виду. Если вот нас как общество не тренировали, знаете, вот как бойцов не тренируются там, к маршу в ночных условиях, то пошли ночью и попали в какую-нибудь там лужу, не смогли преодолеть, да, форсировать реку. Да? А если тренировались, так все получилось, и дне профорсировали. Так вот общество что оно не было тренировано к жизни такой самостоятельной, к выстраиванию себя вот в самостоятельности, без внешнего управления, в смысле управления властью и так далее. Оказалось, что ущерб, нанесенный вот советской системой, он очень страшнее всего именно в этом смысле. Вот.
Сейчас положение еще безнадежнее.
Да, потому что, мне кажется, знаете, как разочарование на разочарование. И я тут читал одну работу, кандидатская диссертация, посвященная молодежи. Она основана на беседах со студентами наших лучших вузов. Московского университета, МГИМО, Высшей школы экономики. То есть наших тех учебных заведений, которые воспитывают элиту. И вот что следует, что меня потрясло. Молодежь не думает о будущем. Не строит даже карьерный план. Они не полны амбиций. Они не собираются штурмовать небо. Они мыслями думают о прошлом. Вот некогда было у страны счастливое прошлое. Как бы его вернуть? И в этом прошлом устроиться. Как бы найти такого начальника, при котором можно было бы хорошо жить? Я пришел в ужас, потому что молодость – это точно время, когда ты собираешься штурмовать небеса. И только это движет страну вперед и модернизирует общество. А если молодые люди, студенты, они сейчас работать не начали, уже не хотят этого, они даже не нацелены на это. У них даже амбиций нет. Найти бы начальника, у которого, под которым пристроиться, найти бы структуру, в которой интегрируют.
Да, компанию, ведомство.
Принципиально даже что. Это вот действительно беда. Но это же не то, что какие-то такие молодые люди попались тому, кто писал диссертацию, или той, вернее, милая дама. А это значит, что в нашем обществе произошли вот такие серьезные перемены. То есть неудача с строительством коммунизма, ощущение неудачи со строительством там, демократии, какого-то нового общества, и обладевшая апатия, его не будем ничего делать. Я вот когда вижу там цифры большие у социологов, там людей, которые хотят уехать за границу, я ведь понимаю, что они никуда не уедут. И они и уехать-то не собираются. Они себе просто говорят, что они здесь ничего делать не будут. Это ведь такое себя правило. Мне здесь все не нравится, я уеду. Это значит, я, конечно, никуда не поеду. Во-первых, никто не ждет, потому что у тебя нет качества, у большинства нет качества, необходимо для таких серьезных жизненных испытаний куда-то перебраться и начать новую жизнь. Но я и здесь сейчас могу ничего не делать.
То есть, неконкретное желание уехать, вообще неконкретное какое-то, это желание встроиться, что-то готовое.
Конечно, и это отказ от амбиций, это отказ от желания двинуть страну вперед, себя завоевать что-то, добиться, преуспеть, да. И страну двинуть вперед, естественно. Вот этого мы не наблюдаем, и это, конечно, очень заметное явление. Оно не может не сказаться на том, что происходит. Мы, когда удивляем, что-то не так, там что-то не это, думаю, что базово это, конечно, наши представления о жизни, они очень так разлиты в воздухе. И это, вот, честно говоря, вот меня более всего пугает, потому что как же вот мы без тех, кто рвется вперед, не в смысле карьерном, а тот, кто вот, говорю, штурмует небеса, который, не боясь трудностей, намерен реализовать свои там, любые блистательные идеи. Они настянут за собой общество. А если их нету?
Обидно, что были начатки. Были начатки очень интересных вещей, как и во многих странах, вот тогда освободившихся на рубеже 80-х и 90-х. Если посмотреть на страны, ведь они же не штампуют жизнь по чему-то образцу. Все страны очень национальные, очень своеобразные. И демократические в том числе. Сейм литовский – это не латвийский парламент, и не эстонский. И так далее, и тому подобное. Мы могли сделать что-то и демократическое, и что-то очень интересное и оригинальное. Когда мы стали сжимать, и после 93-го года, и потом уже стали съеживать, скукоживать, очень много было начатков именно в учреждениях, в государственных структурах, которые были оригинальны и любопытны. В том числе это могла быть совершенно оригинально. Это не могла быть ни копия, ни ЦРУ, ни ДСТ, ни чего угодно, а могла быть интересная служба безопасности, разведки и контрразведки, которая могла появиться действительно в демократической России.
Конечно.
Вот здесь обида какая-то.
Конечно, конечно, да. И есть ощущение вот того, что не реализовалось. И я вот как-то доволен тем, что я напомнил об этих людях и о том, что они старались сделать, потому что вот ничего не должно быть вычеркнуто, и должно быть, вот это все должно быть, и люди должны знать, что так пытать. Можно, надо пробовать еще.
А Леонид Млечин, книжка уже продается?
Книжка уже продается.
А кино уже есть?
Кино в эфире каждый понедельник, да, на канале Общественное телевидение России.
Ну, замечательно.
Да.
Будем смотреть, ну и слушать периодически у нас и в программе «Дилетант». Уж так у нас повелось, уже периодичность какая-то выстраивается. С Леонидом Млечиным большое спасибо.
«Дилетанты»